Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Веду программу сегодня я, Светлана Сорокина, многодетная мама, психолог, и Юлия Павлюченкова, многодетная и приемная мама, кандидат политических наук, общественный деятель. Сегодня у нас в гостях приемная мама, спикер клуба приемных семей «Арифметика добра» Елена Немировская. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Светлана.
У Елены интересная история сильной женщины, которая справилась со всеми трудностями, имея кровного одного ребенка и двоих приемных. Когда человек, оказавшийся в чужом городе, в трудной жизненной ситуации, без квартиры, без малейшей поддержки, без друзей, знакомых и родных, с тремя малышами на руках, смог вырастить, выдержать, найти себе прекрасную работу, дело своей жизни, прекрасно выглядеть, улыбаться, быть позитивным и начинать помогать после этого всем остальным, это прекрасная история. Елена, расскажите, пожалуйста, с чего вообще начиналась ваша история, откуда появилась идея взять приемных деток? Вы тогда были замужем?
Да, когда мои девочки были нами приняты в семью, я была замужем. Ну, идея появилась у меня, скажем так, зародилась мысль достаточно давно. Первый раз, когда я столкнулась с темой сиротства, был 2002 год, когда я родила своего старшего сына. Он мне достался очень тяжело. Это был очень долгожданный малыш, потому что были определенные проблемы со здоровьем. И вот я счастливая, находясь в роддоме и смотря на свое чудо, рядом со мной рожала женщина. Мы в одно время буквально родили. И она просто встает и уходит. Заходит врач и говорит, что написала отказную. И вот тогда первый раз я в жизни столкнулась с тем, что вообще есть такое, что не все дети в семье, и что есть дети, которые в других ситуациях живут, в трудных, и попадают в дома ребенка и детские дома. Ну, тогда это, конечно, было для меня шок, и начались какие-то мысли, что бывает по-другому. Второй раз, когда я, ну, тоже, скажем так, задумалась на эту тему, рядом с моим домом построили православный приют, и тоже я вспомнила о том, ну, когда живешь вот, да, в какой-то гуще своих событий, не думаешь об этом, никогда не встречаешься лицом к лицу, а вот тут тоже, потому что там и сбор денег был, ну, и так это афишировалось. И тоже я вспомнила о том, что бывает по-другому, что бывают дети не в кровных семьях, ну, и вообще бывает, когда ребенок находится в детском доме и не имеет семью. Ну, тогда я тоже, видимо, все равно была не готова к этому именно вот осознанно. Ну, то есть мысль опять была, и когда-то мне казалось, что вот это обязательно должно случиться в моей жизни. Но осознанно эта мысль ко мне пришла. В общем-то, помогла такая банальная ситуация, которая, наверное, очень у многих. Это я во втором браке оказалась, и невозможность иметь детей. Ну, так как мне очень хотелось еще детей, это вообще я с детства хотела много детей, поэтому я подумала, что почему нет? Почему в мою семью должны дети попадать стандартным образом, когда можно и по-другому, когда есть очень много детей, которым нужна помощь. Это была вот такая вот причина, чтобы задуматься еще раз об этой теме и начать какие-то действия.
Лен, а росли сами в семье многодетной?
Нет, я и сестра, у нас двое детей в семье.
Двое детей, но хотелось потом много все равно.
Да, я хотела. Да. Ни разу не пожалела их. В общем-то, даже еще хочу.
Здорово. А как мужа уговаривали?
Самый главный вопрос. Да. Дело в том, что я его не уговаривала, на самом деле. Потом, в общем-то, это было, ну, когда я поняла, что, ну, он, знаете как, ну, хочешь, давай. Скажем так, он воспринял это, ну, вот, ну, давай. То есть, без сопротивления, но и без какой-то там глубокой поддержки меня в этом вопросе. Ну, то есть, вот как-то, да, давай, давай.
Жили вы в своем городе?
Да, мы жили в своем городе.
Были преподавателем, вели дипломников.
Да, да.
Да, да, да. То есть, занимали хорошую должность, имели отличную квартиру в центре города, мужа, и решились взять детишек. Все прекрасно в жизни.
Ну, на самом деле, да. То есть, у нас был достаточный доход. Мы хотели одну девочку, но так сложились обстоятельства, что у той девочки, которую нам предложили, была сестра-сиблинг кровная, их нельзя было разделять. Мы подумали, ну, у нас и мы по площади проходим, и доход у нас достаточно, ну, и график у меня такой свободный. Ну, в общем-то, у нас есть все ресурсы, как нам тогда казалось, чтобы, почему бы и нет, где один, там и два, и три. И, в общем-то, таким образом девочки попали в нашу семью.
Сколько было девочек?
Старшей было 3 года, а младшей 1 год и 7.
Малышечки
да,
совсем.
Да, совсем маленькие были, да.
Как старший сынуля отреагировал на все это?
Он очень хорошо, потому что он с детства хотел братика или сестренку. Он мне постоянно об этом говорил. Он, конечно, уже был... Ему 10 лет было на тот момент. Ну, и к тому же это еще и девочки маленькие. Но он с удовольствием с ними игрался. Ну, то есть он очень позитивно отреагировал. То есть не было никакого непринятия или там как-то ревность какая-то. Нет. То есть все было, в этом плане все было хорошо. И до сих пор все хорошо.
Какие-то сложности с адаптацией были?
Да, да, очень большие были сложности. Причем в школе приемных родителей нам очень усиленно рассказывали про сложности, которые там у детей с адаптацией.
Могут быть.
Да,
могут быть.
Могут быть. А у меня были трудности с адаптацией со мной. Об этом вот на тот, ну, это было давно достаточно, вот тогда или я не услышала этот момент в школе приемных родителей, или его не рассказывали, я сейчас уже просто не помню, но у меня была очень сильная адаптация.
То есть вы услышали, что ребенок может адаптироваться к вам, но не поняли, что вы можете
адаптироваться? Что я могу, и вообще я так в себе была уверена, что я уже такая мама, у меня такой достаточно сложный сын кровный, то есть я думала, я ничего не боюсь, все будет хорошо. А было очень тяжело, Очень тяжело было. Ну, тяжелее.
Тяжело было принять ситуацию. Тяжело было что?
Тяжело было все. На тот момент мне казалось и принять. Не то чтобы я дочек там не принимала. Не, ну, наверное, может быть, и это было, но почему-то сейчас я вот этого не помню. Мне вообще было все это тяжело. Вот, ну, во-первых, изменения абсолютно в жизни. Потом вот, ну, вчера еще не было, сегодня уже есть.
Ходят такие втроем, мам.
Да, да. Ну, то есть, когда все равно ребенка носишь, там, 9 месяцев к этому готовишься, потом там родился. Ну, как-то там, а тут раз, и вот они. И со своими, конечно, уже устоями какими-то, какими-то привычками, которые в моем доме. Ну, это такие бытовые моменты, но мне кажется, еще внутри вот было очень тяжело. Но теперь я уже, прожив эти годы, я понимаю, что просто у меня не было... Ну, какой-то поддержки, вот именно, которой мне на тот момент вот хотелось. Я сама в этом всем крутилась, и, то есть, вот, ну, сама с собой, в общем-то, вот это все.
Сама придумала, сама танцую.
Да, да, и вот так, и никто меня вот не выдернул из этого танца моего. И мне было очень тяжело, и на самом деле я очень сильно выпадала из своей взрослой позиции все время, можно сказать, и... Ну, наверное, это тоже была одна из причин развода, потому что, ну, мой муж, наверное, был не готов к этому всему.
Как и вы, в принципе.
Ну, как и я, конечно, да, да, да. Потом вот на тот момент, ну, вот в моем городе такой поддержки психологической у меня не было. Благодаря тому, что я, в общем-то, ну, умею самообразовываться и такой вот, ну, сильный человек, я начала читать книги. Петрановская мне очень сильно помогла, книги тогда. И тогда книг-то столько не было, и такой информации, и такого доступа не было. Но вот все равно я какие-то пыталась, и вот хоть как-то я... Потом общение, конечно, с приемными мамами, это очень сильно помогает, потому что, ну, ты понимаешь, что все-таки я не одна такая, что, что мы все такие, что это нормально, что... То есть вот для меня самое главное было понять, что это нормально. Мне казалось, что что-то ненормально, я какая-то сумасшедшая, что...
Что происходит
вообще. Да, что происходит, что это не, так не должно быть, а вот оно происходит, и я ничего не могу повлиять никак, и вот сама с собой вот эти разговоры бесконечные. Ну, было очень тяжело, очень.
Долго?
Да, долго, потому что вот сейчас это было бы недолго, а тогда это было очень долго. Оно затихало, начиналось, ну, видимо, с каждым периодом у ребенка, у каждого из детей оно, видимо, вот вспыхивало, когда вот у сына там переходный возраст начался, тоже вот как-то было очень тяжело. Ну, и потом мужа, когда его перевели в Москву, я какое-то время была одна с детьми там вот у себя в городе, тоже, конечно, было так физическое, то есть как-то накладывалась моральная, физическая тяжесть, и, конечно, все это опять вот, ну, пробуждало те непроработанные, наверное, какие-то травмы мои, которые меня вот выбивали из колеи.
Так бывает, кстати, очень часто, когда женщины, ну, я не применительно прям к вашей ситуации, просто о неготовности. Вот часто можно услышать, что вот в результате того, что взяли ребенка, мы развелись там, например, да? Ну, то есть какие-то такие моменты. Понятно, что это не получилось в результате, но просто оказалось, что неготовность одного, огромное желание женщины... Да, продолжить себя как мать, вот, и появление других детей в доме, приемных в том числе, это результат кризиса, большого кризиса в семье. И неготовность вот людей, и молчаливое согласие пап, да, не активное участие, а молчаливое согласие, которое, к сожалению, зачастую присутствует очень часто в истории приемных родителей, это очень опасный такой момент, который надо жестко контролировать, смотреть и стараться папу включать, как-то интегрировать, то есть участвовать. Потому что понятно, когда, да, вы говорите, ребенок рождается, это понятно, как бы ни было, родители морально привыкают к тому, что вот, да, родится ребенок. Через какое-то время даже папа понимает, что, ну, без вариантов, конечно, родится. Вот, а когда эта ситуация вот так, здравствуйте, и завтра вы идете по улице, там мам, мам, пап, пап, то есть это, конечно же, крайне сложно.
А мне хочется добавить вот к Юлиным словам, что есть в психологии такой момент, что когда в семье рождается собственный ребенок, это не сплачивает семью, как казалось бы, пишут иногда в литературе и думают некоторые женщины, а наоборот, обнажают все те проблемы, которые были между супругами ранее. Потому что недосып, несдержанность открывается, вспоминается и обнажается все то, что не проработано, не проговорено, не обсуждали там что-то, не делали раньше, да, и все это обнажается, и сейчас очень большой процент разводов, даже с маленькими детьми, именно по причине всплытия старых проблем.
Ну, с одной стороны, можно сказать, что мы становимся все больше и больше эгоистами, и общество сегодня эгоистично. И если раньше наши папы зачастую женились на наших мамах, потому что так получилось, и уже все ждали ребенка и осуждали или не обсуждали, но во всяком случае такая была ситуация, ее просто принимали и считалось, что, ну, в советском периоде, ну как, ну ты же приличный мужчина, ну ты должен теперь жениться, как-то логично это казалось, то сегодня нет истории «должен». Я с тобой, Свет, полностью соглашусь, что я тоже не считаю, что ребенок, который рождается, тем более вот так вот неожиданно зачастую для папы или даже для мамы, то есть неожиданно появляется, это история, когда каждому из родителей надо стать родителем и перестать быть ребенком. А сегодня мы очень долго, и мы с тобой уже это обсуждали неоднократно в наших передачах, очень долго наши родители играют с нами, рассказывают нам о том, что ну не торопись, ну поживи для себя, ну куда ты там, ты еще такой инфантильный или ты еще такая инфантильная. И мы получаем 30-летних мужиков, зачастую, да, которые просто не готовы, не способны, которые носят какие-нибудь невменяемые желтые штаны, или там мы со Светой тут на днях видели, какие-то прически несуразные. Возможно, они очень хорошие папы могут быть или могут стать очень хорошими папами, но они сами еще очень дети. И, конечно, вот эта незрелость, неготовность и много инициатив и со стороны православной церкви обсуждалось, что вести курс семейного некого, да, такого воспитания в школах. Но мне кажется, все идет от семьи, все идет от родителей, которые правильно либо неправильно воспитывают своих детей, и мы получаем дальше подростков, не готовых к каким-то моментам. Дальше мы получаем взрослых людей, опять-таки не готовым к каким-то моментам, с непроработанными какими-то вещами, ведущими глубоко в детство.
А мне непонятно, почему у нас при женских консультациях, кроме там обычных курсов ухода за ребенком, нет специальных курсов материнства, где бы объясняли психологию там материнства, готовность там принятия всех этих ситуаций. То есть кроме оказания первой медицинской помощи там и помощи в родах, нужна же и психологическая составляющая, но у нас этого нет. И вообще в ЗАГСах можно ввести обязательный курс. Почему для приемных детей есть обязательный курс, там, школа приемных родителей, а для того, чтобы жениться, у нас нет обязательного курса, например, там, двухмесячного, психологии семейной жизни хотя бы короткого, да, обязательного к прохождению, получению сертификата, и только после этого тебя женят, да, тоже хороший, интересный такой момент. Елена, вернемся к вашей истории. Что было дальше? Последовали за мужем?
Ну да, я посчитала, что семья должна быть вместе, и, ну, в общем-то, бросила все и обустроила быт в новом городе, в Москве. Ну, тоже, видимо, это был очередной стресс в моей жизни, хотя, в общем-то, ну, достаточно с радостью, скажем так, восприняла переезд, что-то новое поменять. Ну, опять же, для детей перспективы в Москве гораздо лучше. Ну, как мне казалось на тот момент, но это полностью изменило опять в очередной раз мою жизнь, потому что мне нужно было оставаться дома, мне нужно было обустраивать быт, определять детей, искать квартиру, ну, то есть вот такими моментами заниматься. И, ну, наверное, тоже каким-то образом это... Ну, мне, наверное, нужна была поддержка, которую я тоже не ощутила. Ну, как... Я так вот считала. Потом у меня были сложности с поиском работы, потому что, ну, опять новый город. Как-то я к этому вопросу при переезде не подошла, скажем так, ну, основательно. Вот. И, ну, начались какие-то недопонимания в семье, скандалы. Ну, то есть все как-то пошло не очень хорошо. Ну, и мой супруг принял решение идти своей дорогой без нас.
Сколько было детей на тот момент?
Так, младше было 5, старше 6, ну, с половиной где-то к 7, и самому старшему 15, нет, 14, ну, 14-15 лет.
То есть самый острый подростковый возраст.
Ну, да, да, там было тяжело с ним особенно.
То есть, получается, осталась одна с тремя детьми, да, в съемной квартире.
Без работы.
Без работы.
Без средств существовать.
Без средств, за квартиру платить нечем. Да. Детям надо и кушать, и учиться. Угу. Что дальше? Как, кто помогал? Как вышло? Наверняка у наших радиослушательниц тоже есть тяжелые жизненные ситуации. Есть разводы, есть различные душевные травмы. Расскажите, пожалуйста, просто вот, как вы вышли из всего этого хаоса?
Это было очень тяжело, но вот дело в том, что никто не помогал. Так получилось как-то, что никто. Потому что моя мама, я, ну, сейчас тоже я уже так вот понимаю это, что она тоже, на самом деле, вот как-то молчаливо это приняла. То есть она не была против, она, ну, она считала, она всегда меня считала, что я взрослая, самостоятельная. Ну, ты так приняла такое решение, ну, значит, наверное, что ты понимаешь, что ты делаешь. Поэтому вот, ну, ну и плюс она не подготовлена в теме сиротства, то есть, ну, для нее это обычные дети. Она, ну, не понимает, что все-таки это сложнее. Ну, в общем, такой поддержки, опять же, от мамы, которая бы вот мне нужна была, наверное, в тот момент, тоже я не получила. Друзья все были в другом городе, новых ну, чем старше, как-то сложнее уже друзей, чтобы так находить, на хорошие знакомые, и то, слава богу, были. Ну, то есть поэтому вот, чтобы вот так как-то конкретно, что мне кто-то пришел и помог, такого не было. То есть я сама как-то выбиралась.
Где брали ресурс?
Это было самое сложное, потому что к моменту развода я была полностью опустошена, потому что я, когда обернулась вот назад, я поняла, что я жила для мужа, для детей. Я знаю прекрасно, что нужно мужу, я знаю, что нужно каждому из детей, а что нужно мне, я не знала. То есть вот я просто была пустой сосуд. И это было очень тяжело. Самое страшное было это вот научиться пополнять ресурс. Я совершенно этого не умела делать. Ну, во-первых, первое, это нужно было понять, что это нужно пополнять. Ну вот, слава богу, что я это поняла. Очень сильно мне помог наш клуб приемных семей. И мне вообще кажется, если бы его не было в моей жизни, я даже не представляю, что бы было дальше. Было ли бы что-то вообще, если честно, потому что было... Очень тяжело, на самом деле, вот поддержку получала я оттуда.
От других приемных
мам? От других приемных мам, от тренингов, от психологов. Ну, вот от того, что просто я хожу туда, и там есть люди, которые...
Они тебя понимают.
Они меня понимают. Мне даже не сколько вот там, может, это информация, а то, что просто вот я хожу, и мне это очень сильно помогало. Ну, потом я очень много читала, я очень много себя вот... как это правильно сказать, работала над собой, над своими внутренними травмами, проблемами. И в какой-то момент я вышла на стабильные рельсы. Я, конечно, не могу сказать, что полностью восстановилась, но я умею пополнять ресурс. Я умею разграничивать я, дети. То есть мои дети знают, что маме нужно отдыхать, что маме нужно пополнять ресурсы. Но они не так это понимают, ну, то есть... Это я так сейчас таким языком говорю. Ну, что маме нужно отдыхать, они уважают это. И как-то вот я смогла это разграничить все и на какие-то стабильные рельсы вывести свою жизнь. И, в общем-то, живу сейчас.
А мне интересно другое. А сохранились ли отношения между детьми и папой?
К сожалению, нет.
То есть он и со своим сыном тоже не общается?
Нет, это мой сын от первого брака.
А, ну, все равно он же с вами жил.
Да, много лет, на самом деле. Нет, там это была тоже одна из причин, потому что они не могли найти общий язык, он не воспринимал его. Ну, когда переходный возраст начался, а он очень буйно у моего сына начался и продолжается.
Поверьте, не только у вашего.
Да, я знаю. Я знаю. Ну вот он не смог это, ну, скажем так, воспринять, и тоже были постоянные конфликты. Я была между двух огней, это было очень тяжело. Поэтому нет. А девочки, ну, возможно, моя вина, наверное, в этом тоже есть, потому что я очень тяжело переживала развод, а они видели, как мне было тяжело. И вот, ну, на самом деле, он не сильно там как-то двери оббивал. То есть как-то несколько раз позвонил.
Отсутствие настойчивости с его стороны.
Ну да, позвонил, да. А они как-то...
Обида с вашей, в общем, сыграли.
Да, да. Ну, на самом деле, я не препятствовала. Ну вот сейчас они уже... У них и телефоны есть свои. Ну вот он как-то звонит. Ну, они как-то ходили, а потом пришли и сказали: мам, мы не хотим ходить. Ну, я сначала вот... Я не знала, как поступить. Думаю, надо говорить: нет, идите. Потом: зачем я буду настаивать?
Ну да, угу. Собственно, все взрослые люди и способны, ну, да, общаться. Понятно.
Работа нашлась?
Да. Когда я вот, кстати, стала увереннее в себе, внутренней такой, стала стабильной, работа сразу же нашлась. Видимо, это чувствуется работодателем.
А мне еще другое интересно. Угу. А девочки были под опекой?
Да.
А как опека? Вот развод. Вот просто, Свет, ты же знаешь историю с разводом нашей общей знакомой Лены, и там опека просто чуть ли не до изъятия, и до там дележа детей и так дальше. Ну, то есть очень было сложно. А опека по умолчанию оставила девочек с вами.
Да, там я один опекун, поэтому...
А он и не был оформлен.
Он и не был оформлен, то есть у нас даже прецедента не было. Опека, по-моему, даже не сразу об этом узнала.
То, ну, есть развелись и развелись.
Ну, как-то никого это особенно не волновало, потому что, ну, я один опекун. Угу. Ну, они же приходят, все хорошо, все.
Ну да.
То есть нет, у них ко мне претензий нет, у меня к ним. Мы же живем хорошо с ними, дружно.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что присылать свои вопросы и комментарии можно в смс-сообщениях на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел вопрос, который вы хотите задать. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих программах.
Сколько сейчас девчонкам лет?
Старше 10 будет, а младше 8,5.
И старшему сыну ли?
17.
Как справляетесь? Как быт построен? Как отношения между детками?
Да, это тоже был тяжелый момент, потому что, ну, так как помощи не было, няню или там какой-то вспомогательный персонал, возможности нанять тоже нет из-за финансовых трудностей. То есть приходилось учить детей самостоятельности. Как в любой многодетной семье, старший помогает младшему. У нас именно так. Ну вот когда средняя пошла в первый класс, сын тоже был в этой же школе на тот момент, он водил ее. А когда младшая пошла в первый класс, уже средняя стала водить, потому что я на работе, и нет возможности водить в школу. И то есть мне помогают, старшие помогают с младшими. Потом сын готовит у меня.
Девчонка. Не каждый сын готовит, хочу я сказать.
Ну, вот так мы договорились с ним. Он мне помогает таким образом. Девочки могут разогреть себе еду. Ну, тоже могут организовать свой обед, ужин при необходимости. Убирают за собой. Ну, то есть вот какая-то самостоятельность у нас вот присутствует в нашей семье. Я могу положиться на них, а не на меня.
Вот очень интересно. Расскажите нам, пожалуйста, как девочки убирают за собой? Потому что у многих многодетных семей далеко не все детки умеют убирать за собой.
У нас это вот изначально было построено. Убирать за собой, заправлять кровать, комнату держать в чистоте. Ну, просто у меня на это нет вообще возможности никакой убирать за собой.
Очень хорошо. Света, нам надо просто сказать нашим детям, что у нас нет возможности убирать за них.
Да. И все. Ну, у нас даже не возникает на эту тему никаких. То есть это не противоречий никаких со стороны детей нет. Это уже так изначально повелось. И, ну, все. То есть вот так оно и идет.
Как с образовательным процессом выстроено?
Образовательным процессом выстроено следующим образом. Методом проб и ошибок с старшими детьми. Я стараюсь не касаться школы вообще. Как только я начала это делать, мои отношения с детьми очень хорошо выстроились. И вообще мы стали счастливой семьей. Но это не значит, конечно, что мне совершенно все равно. Ну, то есть уроки они делают сами. Это тоже наше правило. Если нужна какая-то помощь, я всегда помогаю. Но основной учебный процесс – это ответственность ребенка. И они это знают и несут эту ответственность за себя. У меня, я свою школу закончила, у меня есть работа, я зарабатываю деньги. Если нужна какая-то помощь, я всегда открыта. Ну, то есть вот так у нас выстроено. И нормально, все функционирует.
Сын 17, да. Он уже заканчивает школу.
11
будет.
Класс, да.
Уже вот, значит...
Будет.
Да, а, будет еще 11 сейчас 11 класс. Класс. Уже все большое по жизни, да, планы свои.
Да, у него, я очень им горжусь, потому что у него есть цели. Он, именно тот ребенок, который знает, что он хочет, он знает, куда хочет поступать. У него выстроен план на 11 класс, что, куда и как. И, то есть, ну, мне не нужно думать, вот, куда мы будем поступать. Он с 9 класса знал, куда он будет поступать. Он сам выбрал спецшколу, поступил туда сам, без меня. Я даже не знаю о том, что как. И сейчас готовится вот к вступить, ну, вот 11 класс будет готовиться к вступительным экзаменам. И я, в общем-то, этому очень рада и прививаю это девочкам, чтобы они сами... Поэтому у нас это их ответственность, они сами выбирают свой жизненный путь. Я могу только помочь, не мешаю.
Чем девочки увлекаются, как учатся?
Учатся хорошо, ну, без взлетов. Хорошо, нормально учатся.
Хорошо без взлетов, главное, без падений.
Падений нет, падений как-то ровно все. Средняя у меня, ну, старшая из приемных, она очень любит читать, она просто... Для нас самое страшное наказание – это ты сегодня не будешь читать. Да. И да. То есть это все смеются, но это так. Вот. Она очень любит читать, она такая вот вся мечтательная, такая девочка-девочка, она рисует, на хор ходит в музыкальную школу. Ну, то есть она такая вот вся такая мечтание, где-то там с принцессами, ну там что-то такая вся такая красивая. А младшая у меня тоже ходит в музыкальную школу, она профессиональная гитаристка. Она очень серьезно занимается музыкой, причем это она сама, то есть никто ее к этому... По здоровью ее нельзя было там, ни на танцы, ни куда-то в спорт. Ну, а вроде как все куда-то ходят, она говорит, ну, я тоже хочу ходить куда-то. Пойдем в музыкальную школу. И пошли вот. И она очень добилась высоких успехов. Она лауреат международных конкурсов, всероссийских конкурсов. То есть, причем она абсолютно сама занимается, сама там что-то делает.
Чудо какое. А,
да, ну, потому что вот я... То есть, это их путь, если им нравится. Я еще раз говорю, я могу помочь, но не более.
То есть девочка, которая там провела какое-то время в доме малютки, выросла, пережила развод своих родителей, там уже приемных, да, и теперь она такая талантливая, такая прекрасная и такая успешная.
Да, она молодец, но у нее такой характер, у нее такая сила воли и такая тоже целеустремленность удивительная, я очень горжусь ей.
Лен, я вижу, вы прям светитесь, когда говорите про своих детишек.
Да, да, это, да, моя, это моя...
Сразу видно, счастливая, да, женщина, счастливая мать.
Это моя любимая моя часть жизни.
Елена, скажите мне, пожалуйста, вот я знаю, что вы активную такую позицию занимаете и деятельность ведете в фонде «Арифметика добра». Для наших радиослушателей напомню, что фонд «Арифметика добра» – это фонд, который помогает приемным родителям, помогает детям, находящимся в системе интернатов, найти семьи, ну и, соответственно, занимается сопровождением таких семей. Что делаете там вы?
Я волонтер-спикер клуба приемных семей «Арифметика добра». То есть, ну вот я как раз вот хожу, например, как сейчас на радио, да, о своей истории рассказываю. Я общаюсь с приемными родителями, а я общаюсь с кандидатами в приемные родители. Я...
Кандидаты в приемные родители чаще что? Вот они вас слушают и говорят, о, не, мы не потянем. Или...
Часто так бывает, да, я хожу в школы приемных родителей, вот там выделяют, всегда есть час, ну, там, не час, занятия, когда приходит выступать уже опытная приемная мама и рассказывает тоже свою историю и отвечает на вопросы. Да, очень часто воспринимается негативно, что нет, что вот у нас будет все по-другому.
Конечно, мы будем жить вечно, конечно, мы никогда, да, не разведемся, да, вообще, да, никогда не поругаемся.
Да, да, и когда вот я особенно показываю своих девочек, они мне такие, знаете, как вот беленькие, с голубыми глазами, ну, как все мечтают. А я, честно вам скажу, мечтала о мулатке или метистке с карими глазами, с черными. Вот у меня просто всегда образ был, это вот черненькая девочка с карими глазами, черненькие волосы. Это к тому, что вот они говорят, мы вот так. Я говорю, знаете, я вот хотела как раз не так. А у меня вот получились две блондинки с голубыми глазами. И на вид они просто, конечно, два ангела. И когда я им начинаю рассказывать о своих трудностях приемных, они не верят и говорят, что нет, это вот так, у нас так не будет. Поэтому, да, часто некоторые, наоборот, очень внимательно слушают, после встречи задают вопросы. Я оставляю всегда телефон, говорю, если какие-то будут трудности, вопросы, я всегда открыта к диалогу, звоните, я чем смогу, я обязательно помогу. Ну, вот в этом заключается моя деятельность.
А скажите мне, пожалуйста, а вот вы сейчас сказали трудности, понятно о вашей адаптации, но хотелось бы поподробнее о жизни девчонок в плане проблем.
Есть, они есть.
Ну, то есть оно понятно, что они есть, и как с ними справляетесь? То есть, да, вот как, какие выявляются, если так прям не очень подробно, а в целом, да? И как вы их решаете? Например, то есть, собственно, вот у меня был мальчик, который в наш дом, несмотря на то, что там были уже до него очень много всяких других приемных детей и кровных, то есть принес воровство. То есть до этого момента никто ничего не воровал. То есть мы вообще не понимали, первое время вообще не понимали, куда там делись деньги, что происходит и так дальше. И для того, чтобы это преодолеть, мы просто перестали оставлять там сумки, кошельки, деньги в свободном доступе и завели сейф. Ну, собственно, такой, да, как сейчас принято говорить, лайфхак. Да что делаете вы в таких
случаях? Я тоже самое делаю.
Я тоже самое делаю, да.
Ну, дело в том, что в нашей семье наличных денег нет вообще. Ну, так просто получается. У всех детей карты, у меня карта, и, в общем-то, как таковых денег в семье нет. Но проблемы с нарушением границ тоже есть в нашей семье. У одной из моих дочерей очень сильно. В какой-то момент это началось. Я это связываю с разными моментами. Ну, я говорю, когда у нас был развод, произошел очень большой откат у детей. Очень большой. А так как у меня не было достаточно ресурсов, я не сделала то, что я должна была, наверное, в тот момент сделать. Ну, хотя сложно сказать, я на себя там больше времени. Ну, то есть вот, и, конечно же, это не прошло бесследно. И да, воровство в нашей семье есть. Очень активно, активное воровство.
А скажите, в семье или, вот, например, у меня есть сейчас такой мальчик, которого я, когда езжу на машине с ним, я его не выпускаю на заправке. Ну, либо за руку он заходит. То есть, одно дело взял у себя дома.
Не, у нас не дома.
А, вот мы не выпускаем на заправке даже мальчика.
Пока у меня не до такой степени, но да, есть проблемы с чужим. То есть, не дома. Дома тоже, конечно же, но да, это, конечно, проблема.
Разговаривали, что происходит.
К счастью, что я состою в клубе, где у нас проходит периодически лекции, и был вот недавно тренинг очень сильно с американскими спикерами, где как раз эта тема очень сильно прокачивалась, скажем так, прорабатывалась. И я, когда она началась в моей жизни, я была подготовлена. То есть, наверное, если бы это было до этого, что я, конечно, с этим никогда не сталкивалась, у меня сын вообще такого никогда, ну и как-то в жизни вообще такого никогда не было. Я даже не представляю, как бы, если бы я вот не была погружена в эту тему, как бы я вообще отреагировала. А так, благодаря тому, что у меня были определенные знания, мои навыки прокачались. Ну, разговоры, конечно, пока это бесполезно. Но то я надеюсь на лучшее.
Вот я тоже надеюсь, но я пытаюсь понять, что надо сделать, чтобы эффективнее надеяться.
Ну, во-первых, то, что мы берем, мы возвращаем вместе. Опять же, это ответственность ее. Первое время это просто были вот так вот руки к двери. Ну, то есть
я не брала, да?
Это естественно, когда уже, то есть пойдем возвращать, ну, там просто такие вещи были, которые нельзя было не вернуть, они очень серьезные. Пойдем возвращать. Ну, как нет? Я не брала. Почему ребенок должен страдать? Ну, то есть вот такие моменты, это, конечно, посоветовали психологи, я не сама это все придумала. Да, я просто ее за руку тащила, да, нет, я не пойду, это стыдно. Брать не стыдно, а давать
возвращать стыдно.
Да, и вот, кстати, это был очень большой для нее стресс, на самом деле, он неожиданный. То есть до этого я просто все с ней разговаривала, что так нельзя, там, ну, какие-то эти вот теоретические выкладки о том, что это границы чужие. А вот когда мы уже пошли вот это все возвращать, долго не было проблем, прям вообще долго. То есть у нее это вот, я прям никогда не забуду ее глаза, она говорит, как это вот так, да. Но они же потом будут на меня пальцем показывать. Говорю, а как ты хотела? Ну, вот так. А как? Вот так, да. Потом, ну, я пыталась через систему карманных денег, вот, ну, именно вот в ее вопросе это не работало. То есть там как-то мы там, ну, тоже есть советы на картошке сидеть всей семьей. Ну, то есть вот как показывать, что вот мы там вернули.
Да, мы вернули, да, да, да заплатили. Да.
Вот на ее примере это не работает. От слова совсем. То есть больше работало такое, вот когда ее, например, там в школе выяснилось, там родители пришли, вот ребенка, и когда ее вызвали, там тоже, правда, без меня, ну вот так, почему-то так сработала школа, без меня вызвали ее. Это тоже для нее был очень большой стресс, очень. И это работает лучше, скажем так, чем...
Тогда, когда ей стыдно становится реально.
Да, и что все узнают, и что вообще как это. Вот. То есть одно дело там где-то вроде как никто не видит, а другое дело, когда это вот известно. И, то есть для нее это вот очень важно было. И пока вот таких крупных случаев... Нет, дома, конечно, все это есть, а таких крупных случаев вовне... Пока нет.
Вот мы еще ничего не возвращали. Наверное, надо нам начать.
Да, вот у нас это очень хорошо.
Ну, у нас такое, жвачки, какие-то конфетки, которые около кассы, там, какие-то чупа-чупсы. То есть, ну, вот причем там покупаешь один, а второй почему-то кладется типа в карман.
У нас очень серьезные были, прям вообще, прям дорогие, серьезные вещи, которые я, не знаю, я была, конечно, в шоке. Но меня радует, как я это воспринимала. Что я была стойкая, что я не истерила, не ругала, там, не орала. Пыталась разговаривать, хотя ну, пока не особенно вот эти разговоры. Что-то. Она смотрит, да, Маша, никогда больше. Никогда вообще, никогда. Ну.
Никогда от слова совсем.
Да. И, конечно, вот такие истории у кандидатов вызывают вообще
Стопор, да, mm-hmm. стопор.
Да, я говорю, вы так спокойно об этом говорите. Я говорю, ну а что делать? Ну а что мне с ней делать? Что мне? Ну, можно же, есть же способ. Я говорю, ну, я такие не рассматриваю для себя варианты.
Ну, а реально, ну и какой способ?
Ну как?
Ну, лупят.
Нет,
ну,
нет там кардинальный способ.
Вернуть,
они мне, да,
вернуть детский дом?
Предлагали.
А у меня вопрос. Я знаю очень много людей, у которых родные
конечно,
дети
конечно.
Воруют. Воруют в супермаркетах.
Да,
воруют,
да, да. Это же не от этого.
Воруют в школе, воруют же, там как угодно.
Конечно. Это же
давайте
не...
всех да, будем сдавать будем... детский дом.
Ну, я тоже так говорю. Ну, вот многие, меня это удручает, то, что многие говорят об этом, что я говорю, ну... Назад пути нет. Это мой ребенок, любимый и родной.
Скажите, интернет и соцсети?
Мы никаким образом к ним не относимся. Так как-то получилось в нашей семье.
Ну, в школе часто. Сейчас все дети где-то состоят там, в каких-нибудь контактах, группах.
Ну, вот пока меня это еще не... Старший сын, конечно, состоит. Но как-то он у меня такой осознанный, что я вот никогда на его счет не переживала. Он не всегда знал, что он хотел. Всегда это как-то спросила, что ты куришь? Он такой внутренний. Мама, я тебя умоляю. Ну, то есть, вот это было так, вот так посмотрел на меня, то есть, я поняла, что это вот не тот вариант, когда я там должна что-то контролировать. То есть, он знает, что он всегда знал, что он хотел. У него очень стойкая, правильная жизненная позиция. Ну, и даже если она неправильная, это его позиция. То есть, и он, конечно, проводит много времени, скажем так. Но при этом он и учится, у него есть цель, поэтому я как-то за этим не слежу. А девчонки, ну, пока нет, пока у нас этого нет.
Ну, как-то. Слава Богу.
Да, да.
Хоть этого нет.
Да, да.
Да, да, да. Вообще, в прошлом году я сама столкнулась с воровством не с моими детьми, нет, а через своих детей у знакомых. И вот, оказывается, сейчас в подростковой среде, в Москве, чем состоятельнее семья, тем интереснее что-нибудь стащить. Причем по мелочи. То есть дети, которые не нуждаются, дети, у которых кредитные карты с собой практически с неограниченными суммами, которые могут купить себе любые продукты, там, любые девайсы, у которых есть все, которые избалованы, вот они тащат на слабо.
А, дело в том, что наша история, потому что вот одна из вещей это был телефон, достаточно дорогой, а у моей дочери есть телефон, причем смартфон хороший, и я тоже. Но вот этот вопрос нам объясняли психологи, вот я была когда на тренинге, что тут, да, вот именно это какой-то психологический фактор. Не то, что нет телефона, я хочу телефон, или там нет там чего-то, а это именно вот какой-то драйв, какой-то экстрим. То есть что-то вот не проработано, какая-то травма, и она вот таким образом компенсируется.
А травму найти очень тяжело, конечно, откуда что идет.
Конечно.
Да.
И вот поэтому... То есть не всегда воровство сопровождается именно вот желанием присвоить конкретно эту вещь, которой у тебя нет, и родители тебе не купят. То есть как в нашем случае вообще как раз у нас у нее все то, что она брала, все у нее это есть, причем даже некоторые вещи в лучшем качестве.
Просто чем... адреналин,
да,
наверное, да,
да? Да, да, то есть это вот, потому что я с ней много разговариваю, говорю, ну зачем? Ну, я вот не понимаю, зачем? Она говорит, я не могу, я не знаю. Я не знаю.
А может, у нее и не травма, а недостаток адреналина, ее какой-нибудь вид спорта такой.
Да, она мне ходила.
Ну, вот я хотела сказать, смотри, вот у меня Сережа, да? Ну, вот есть такой у меня волшебный совершенно ребенок один по имени Сережа. Вот у него именно, ну, я вот просто так объясняю, и потому что другого вообще вот объяснения даже невозможно как-то найти. Мне кажется, у него именно недостаток адреналина в крови. Он все время создает ситуации, чтобы этот адреналин появился. Mm-hmm. То он куда-то залезает, то есть вот куда вообще нормальные, даже взрослые не полезут. То он там, не знаю, на велосипеде на дорогу выезжает. То есть и создает адреналин просто у всех.
Mm-hmm.
У всех. Mm-hmm. То есть адреналин у всех все время. Вот при Сережином присутствии мне взрослые говорят, слушай, говорит, вот мы не понимаем, как это работает, но вот входит мальчик, беленький, голубоглазенький, mm-hmm. хорошенький, и всех начинает подтряхивать и напрягать. Ну, вот как-то почему-то, да. Он все время идет по краю. Вот все время как-то где-то. То есть. И я долго анализировала. Мы советовались с батюшкой. Там нам говорили, надо его отчитать, надо его там соборовать, надо его причащать. Да причащаем каждую неделю.
Mm-hmm.
Но адреналин вырабатывается. То есть вот такая физиология какая-то совершенно непонятная. То есть и задаешь ему вопрос: Сереж, почему? Ну зачем? Почему? Как? Вот, объясни свою мотивацию, да? Я не знаю. Угу. Он говорит, я не могу себя контролировать.
Да, вот она тоже мне говорит, я не могу это объяснить. Вот так. Я говорю себе, она говорит, я вот, что я никогда так, она искренне сама верит в то, что она никогда так делать не будет. Но она говорит, когда приходит этот момент, я не могу ничего сделать.
Может, какой-то спорт такой потяжелее, чтобы некогда было думать.
Ну, да. Да, в спорт. Она ходила у меня в спорт долгое время. Ну, еще помладше, когда была. Ну, как-то так она... Она такой вот не стремящийся вот к каким-то там вот успехам. То есть она, ну, делает. Ну, и в какой-то момент перестала вообще делать, не захотела. Ну, что-то как-то вот...
Может, не тот спорт? Есть же одиночный, есть командный, есть разные.
Ну, пробовали и командный, и одиночный. Мы с ней все варианты.
Я сейчас про спорт вспомнила, когда я взяла этого Сережу, ну, тоже такая психолог, говорит, ну, попробуйте спорт. Ну, думаю, какой спорт вызывает адреналин? Ну, зима там, да, сноуборд. Ну, вот я катаюсь на сноуборде там, да. Думаю, о, адреналин, отличная тема, сноуборд, модно, красиво, современно, супер. Взяла тренера, Сережа. Тренер после тренировки подошел и сказал, вы знаете, у этого мальчика нет тормоза, у него нет страха, я не буду ее тренировать. Это очень опасно. Ну, просто это самоубийца. Завтра он, то есть вот он встает и едет. То есть у него нет тормоза в голове. У него нет осознания, что там он поедет, что он может разбиться, что он может там... У него нет этой
нет
темы.
Ценности собственной жизни, потому что ей никто не прививал с детства ценность эту.
И поэтому... Вот. И мы меняли... Я думаю, ну, какой-то странный тренер, возьму другого. Один в один. И я потом наблюдала... Ну, его научили все равно там каким-то азам. И я потом наблюдала за ним на горе. Он встает... И поехал. Без вот каких-то там историй того, что осознать, проанализировать, там, посмотреть, где опасно, не опасно. Слава богу, ничего до сих пор не сломал. Но просто вот реально я задумываюсь и о физиологии вот таких вот детей. Я задумываюсь о вот этих ценностях собственной жизни вот таких вот детей. Понятно, что любой ребенок и даже любой подросток очень долго уверен, что с ним никогда ничего не случится. Это история не про приемных детей, это вообще история про детей. Для них не существует смерти, для них не существует ничего. Помнишь, это я рассказывала, когда у нас умерла бабушка, то есть мои дети стояли, смотрели, там читали каноны, ну, то есть читали псалтырь, собственно, да, стояли. Но при этом они не отождествляли возможность себя как человека и смерть, и вот бабушки. И мы потом очень долго разговаривали вообще на тему смерти, что умирают разные люди, что умирают и в том числе дети, и что так бывает, и что вот... Но они как-то это приняли, но я поняла, что вот все равно нет такого, да, вот полностью восприятия, что такое может со мной произойти. Может, это какой-то защитный механизм? Света, ты психолог, расскажи нам.
Ну, я тоже психолог не всего на свете, да, надо много сильно думать. Но у Сергея там же просто и физиология, да.
Ну, и физиология, конечно.
Тут да. Не только психология, да. Ладно, вернемся к нашей героине. Какие планы на будущее?
Жить, быть счастливыми. То есть конкретно каких-то вот прям старшего сына поступить в университет. А так просто жить и радоваться этой жизни. То есть таких каких-то планов конкретных. Нет, ну, наверное, есть, честно говоря, я как-то сейчас не могу даже сформулировать.
Вот а что-то. У меня такой вопрос, он провокационный немножко.
Да.
Ну вот, в принципе, сегодня уже ни для кого вот не вызывает такого какого-то удивления, что есть некая одинокая мама, которая воспитывает детей. Ну, даже пусть троих детей. И неважно, приемные они или родные. Но все наперебой не устают говорить о личности мужчины в жизни этих детей.
Да.
Как вы этот вопрос решаете?
Пока у меня этот вопрос открыт. Но я тоже так считаю, что это очень важно. Обязательно должна быть полная семья. Ну, как обязательно, конечно, по возможности, но я считаю, что все равно гармонично, вот ребенок все-таки в полной семье. Но не просто вот полная семья и все, неважно. То есть это должна быть внутренняя гармония в семье, которая и передается на детей. Я пока этот вопрос для себя не решила. Он у меня открыт, ну, потому что, ну, как-то вот пока не сложилось.
Ну, я сейчас не беру только вашего, например, вашу вторую половину. Я беру и, может быть, дедушек, может быть, дяди.
То есть... Вот, к сожалению, никого в этом вопросе нет.
Тренер. Учитель.
Учитель, вот у младшей, к счастью, есть учитель, да, которому мужского. Да, это очень важный для нее человек, на самом деле. Он очень хороший, то есть он, ну, тот человек, который может быть примером, ну, то есть во всем очень хороший человек. А вот у средней такого нет. Надо подумать на эту тему. Но я считаю, что это очень важно, на самом деле.
Задумывается ли ваш старший сынуля про его будущую семью? Конечно, он еще очень юный, всего лишь 17 лет, и вообще очень удивительный, и готовит, и с сестрами помогает, и сам учится, и в университет готовится. Такой успешный парень. Вот есть ли у него какие-то мысли о том, сколько детей у него будет? Будет ли он брать приемных детей?
Нет, таких мыслей у него нет. Не то чтобы нет, ну, он это не обсуждает. Он говорит, что это рано еще, и что вообще это все будет не скоро. Это будет, конечно, но это будет не скоро, потому что сейчас у него совершенно другие ориентиры в жизни, что это прошлый век, вот это вот жениться рано, замуж выходить. То есть ей нужно сначала получить профессию. То есть вот он так мыслит как-то прагматично очень на эту тему. Ну, а так как, видимо, все-таки детей пока в его жизни достаточно. Он не хочет пока. Ну, то есть про детей он не говорит. Пока вообще. Ну, на самом деле, я его не сильно обременяю, потому что я тоже считаю, что у него должно быть детство, это его жизнь. То есть это не то, что он там прям вот все время...
Все время готовит.
Да, все время готовит, все время с ними. Нет, нет, нет. Ну, у него своя жизнь, свои друзья, он ни в чем себе не отказывает, на самом деле. Даже, может, надо и поменьше не отказывать себе.
А девушка?
Нет, друзья. Есть вот просто друзья, где есть и девушки, и парни. Ну, как-то вот в его компании ни у кого нет так, чтобы прям... Да, я тоже сначала думала, потому что у многих уже его возраст...
Ну да, 17.
Ну да, нет, нет. Как-то вот там они такие все какие-то заумные. Я вот как послушала, о чем они говорят, я говорю...
О чем вы вообще, да, в 17?
17 лет. Как-то у меня было о другом. Ну вот, да.
А девчонки?
Девчонки нет, они по-другому, конечно, мыслят, да, они. Да, это, кстати, вот вопрос о том, что еще был, ну, не то чтобы проблема, но вот такой момент, когда я сама еще не знаю, что на это отвечать, потому что они спрашивают меня, конечно, почему так, ну, почему так сложилось. Вот у меня, кстати, средняя очень такая вот на эту тему, так она особенно никогда ничего не спрашивает, а тут вот она, как сделать так, чтобы так не произошло, ну, чтобы не разводиться, чтобы вот как вот увидеть, чтобы вот... И вот, конечно, эту тему, учитывая, что я сама, в общем-то, профан в этой теме, мне вот достаточно сложно.
На двойку сдала.
Да, да, причем второй раз. Вот, поэтому мне сложно, конечно, говорить. И я не хочу говорить о том, что вот они все такие нехорошие. Мы тут...
Говорить, они все хорошие, но без нас.
Ну, вот так тоже вроде не хочется, да, говорить. Вот, ну, и вот это мне сложно, на самом деле, вообще говорить вот о том, что как бы там ни было... Обязательно нужно строить полноценную семью и отвечать на вопрос, почему так, мне пока сложно.
Ваша мама в разводе с папой?
Да. Угу. Да.
Я недавно читала такую прям целую научную теорию о том, что дети разведенных родителей, они, ну, с большей легкостью, если так можно сказать, идут на развод в своих семьях, чем дети, которые жили в семьях, пусть даже очень... критичных, пусть даже каких-то там сложных, но где родители смогли сохранить, ну, семью.
Да. Ну, есть же теория и по поводу того, что дети семьи алкоголиков очень часто потом становятся алкоголиками.
Я знаю детей из семьи алкоголиков, которые вообще не пьют.
Это, конечно, везде есть свои исключения в каждой истории. Я говорю про общую статистику, да. А, то же самое в семье, где папа узурпировал над мамой, то же самое. Да,
где их били, они потом своих бьют. Очень часто модель своей семьи повторяется.
Ну, вот
да.
Поэтому, да, не хочется вот,
как, прервать как, этот замкнутый круг. Да,
да, хочется наоборот.
На
да.
своих детках.
Хотя вот у меня сестра, например, она уже очень много лет замужем. И
очень важен пример сестры. Да, то есть возить в гости к сестре, приводить в пример семью сестры. Mm-hmm. Вот вы видите, как бывает, они любят друг друга там. То есть искать положительные примеры и постоянно показывать их в жизни, да.
А сестра как с ними?
Да вот у меня вообще это вся моя такая, как теперь я уже я понимаю. Ну, не то чтобы это проблема, ну, как-то все вот как-то, ну, вот ты ж так решила, ты у нас такая вся самостоятельная.
Ну, хотя бы да. они принимают
все это. Негатива никакого не было никогда ни от кого. Ну, и вот такой прям на поддержке какой-то вот тоже.
Ну, это действительно же ваша речь.
Я абсолютно согласна и ни на кого его не перекладываю, но...
Нет, ну нет. Важно, что нет негатива, потому что у меня-то там, например, бабушки кровным дарили хорошие подарочки, потому что они свои, а вот приемным что-нибудь там за 100 рублей, потому что, ну, какая разница, они же приемные. Ну, то есть...
Ну, тут еще я поставила так, что это все мои одинаковые дети, то есть, ну, то есть, ну, как-то... Так не было. Ну, на самом деле, у нас нет таких вот контактов, частых, скажем так, частых, чтобы это понять. Нет, иногда мне, конечно, казалось в свое время, что... Ну, а с другой стороны, я не могу требовать от них одинакового отношения. Это же моя, опять же, история, а их...
А у сестры есть детки?
Да, трое детей.
А они между собой как-то общаются? Ну,
хорошо.
Да? Хорошо общаются, все нормально. Ну, может, действительно, у каждого свой путь, у каждого свои какие-то процессы, поэтому... Как уж будет, да?
Да, да.
Как
да.
Бог даст. Угу. Очень хочется нам пожелать, чтобы вы все-таки нашли, может быть, свою вторую половину. Да. Или, ну, как минимум, нашли человека важного в жизни ребенка. У меня, например, очень важными в жизни некоторых детей оказались крестные. Ну, то есть совершенно неожиданно они, дети, я имею в виду, уже выросшие, стали с ними именно так активно и плотно взаимодействовать, и оказались не менее значимыми взрослыми в жизни уже подросших детей. И даже, надо сказать, что какие-то тайны или какие-то нюансы им проще обсудить с ними, да, чем со мной. И это может вот быть интересной такой подсказкой. Дорогие наши радиослушатели, я напомню вам, что присылать свои вопросы, смс-сообщения можно нам на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который нам хотите задать. Мы обязательно смотрим все ваши сообщения, читаем. Если это сообщения, которые касаются каких-то юридических вопросов, мы эти все юридические вопросы зададим нашему гостю, который будет в ближайших программах, Головань Алексею Ивановичу. Я уверена, что он сможет на все наши юридические вопросы ответить. Ну, а те вопросы, которые касаются каких-то бытовых проблем, мы обязательно ответим на эти вопросы в следующих программах. Спасибо вам огромное, Елен.
Кто-то мечтал усыновить детей с детства. Кто-то случайно увидел передачу по телевидению. А, возможно, кто-то услышит нашу программу «Страна без сирот» и решит взять ребенка в семью. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня программу вела я, Светлана Сорокина.
И я, Юлия Павлюченкова.
И в гостях у нас была Елена Немировская, приемная мама, спикер фонда «Арифметика добра». Спасибо, Елена, что пришли к нам.
Спасибо, что пригласили.
И до свидания.
До свидания.
До свидания.